без пробелов. Устраняем пробелы в актуальных вопросах. Открытый разговор в программе Виктории Тигиевой на радио «Спутник Южная Осетия».
Вас приветствует радио «Спутник Южная Осетия». Меня зовут Виктория Тигиева. 23 ноября – особая дата в календаре. 23 ноября – День мужества и народного единства. День, когда наши люди не пустили в город вооруженный грузинский митинг. Сегодня об этом дне мы поговорим с директором медиа-центра ИР Ириной Гаглоевой. Ирина Юрьевна, добрый день.
Добрый день.
Как это событие 23 ноября 1989 года повлияло на развитие истории, на развитие становления государственности Южной Осетии?
Очень интересный вопрос, такой контекст его интересный. Да, я думаю, что этот день был во многом определяющий день. Это начало войны Грузии против Республики Южная Осетия. Неправильно, когда сегодня это называют противостоянием, конфликтом и так далее. Это совершенно четко вписывается в понятие войны, и это война Грузии против нашей Южной Осетии. Тогда мы еще не были республикой. Если вот взять понятие война, то что это такое? Война – это насилие. И Грузия, в общем-то, целенаправленно готовилась к этому насилию. Они, в общем-то, не скрывались. Сегодня совершенно хорошо известны листовки, мы знаем, которые развешивали по всей Грузии, и которые прямо предлагали идти, во-первых, собраться всем, кому дорого Грузия, там какая-то ее непонятная территориальная целостность и так далее. И все же прекрасно понимали, что Цхинвал город небольшой, и здесь такой митинг проводить смысла не было. Я уже не говорю о том, что если ты хочешь провести какую-то акцию, то, по крайней мере, надо договариваться с теми, на чью землю ты идешь, в чей город ты идешь. Так что вот это насилие целенаправленное, тем более, если мы посмотрим, то уже где-то начиная с 86-го, 87-й, 88-й Грузия предварительно провела и проводила потом, и сейчас проводит такую очень серьезную, масштабную пропагандистскую работу, где основными постулатами были то, что остины гости на этой земле, там какие-то моменты с культуры и так далее. То есть у них был целый набор вот такой очень продуманный в их понимании пропагандистских постулатов, которые они во все средства массовой информации своей ежедневно помещали, и на этом они готовили свое общество, вот, видимо, к своим действиям, они готовили международное сообщество, потому что, ну, кто будет углубляться в исторические какие-то дебри? Обычно обыватель, он пользуется такой поверхностной какой-то информацией, и поэтому, видимо, сегодня, кстати, вот и продолжается такая очень мощная фальсификация истории, исторических фактов и так далее.
Это на государственном уровне?
На государственном уровне, конечно, на государственном, потому что когда выходят учебники, по которым в школе учат, и там Южная Осетия называется совершенно другими именами, которыми она никогда не называлась, то есть придуманными и так далее и тому подобное, то это, конечно, государственный уровень. Когда лидеры, допустим, Звиатгам Сахурди, он был председателем Верховного Совета Грузии, легитимно избранный человек, который тоже в своих выступлениях совершенно спокойно фальсифицировал данные, и я уже не говорю просто о придаче им еще плюс эмоциональных каких-то моментов, и все это было похоже на какое-то такое зомбирование общества. То есть все было очень серьезно, и все говорит о том, что уже к 89-му году им надоело как бы терпеть, и им очень быстро хотелось решить хотя бы вопрос Южной Осетии, и, естественно, вот они придумали этот поход, причем совершенно понимая, что вот этот митинг-поход, он спровоцирует определенные действия. На это был расчет. Это, ну, видно по всей логике, психологии вот подобного рода акций. Все это описано миллион раз, и все прекрасно понимали, что для чего это делается. Я имею в виду, понимал народ. К сожалению, вот тут такой момент присутствует, что понимание у народа было, а вот у тех, кто был тогда у власти официально, у легитимных властей нашей республики, такого понимания не было. Абсолютно не было. И тут этому предшествовали некоторые события.
Какие?
10 октября состоялась сессия областного совета народных депутатов тогда еще. И эта сессия, она должна была принять определенные решения, и в частности, одно из них о повышении своего статуса в составе, собственно, Грузии. Там еще вопросы решались конституционные, потому что Грузия готовила конституцию, ну и ряд каких-то других вопросов. Допустим, тогдашний обком партии и главы облисполкома тогда, они все запаниковали, очень сильно запаниковали, потому что, ну, они посчитали, что это будет накалом страстей и так далее и тому подобное. Конечно, какие-то обращения делались, чтобы люди успокоились, и наш, ну, наш это что, мы что могли, у нас, так сказать, мы хотели просто каких-то политических решений, хотели провести сессию, и все. И, соответственно, против проведения этой сессии вот выступало руководство, чтобы не накалять, давайте мы проведем ее 25 ноября. Кстати говоря, есть даже специальная справка, вот по этому поводу она потом расследовала действия советских и партийных органов в этот напряженный момент, и в этой справке вот отмечается, потому что после этого последовало ряд освобождений, был, например, представитель облисполкома освобожден, первый секретарь обкома партии был освобожден, то есть вот пленум их потом освободят все, потому что посчитают их действия неправильными, слишком осторожными. Я сейчас не хочу вот в такой эмоциональный какой-то момент вдаваться, но поэтому просто назову, да, их вот просто неправильными действиями. Люди, которые не сумели прагматически посмотреть на события, оценить их и принять в соответствии с вот этой оценкой, дать оценку ситуации, но упорно не хотели верить в то, что Советский Союз разваливается, что советские и партийные органы Грузии, они уже не функционируют в соответствии с тем, чем должны, что они полностью находятся под влиянием националистических движений Грузии.
А почему не под влиянием Москвы? А куда в тот день смотрела Москва?
Москва в таком же напряженном действии было, положение было, могу сказать, что у них четкой позиции по всем этим вопросам тоже не было. Москва, Кремль был в полной растерянности. И вот эти национальные движения, которые вообще начались практически на всем постсоветском пространстве, они, конечно, требовали какого-то очень серьезного, адекватной оценки и, соответственно, решений. Вот. Ну, это не было сделано, и, в общем-то, именно слабость Москвы по этим вопросам, она тоже очень серьезно сказалось на всей вот этой ситуации, которая сложилась к этому времени. Кстати говоря, эта концепция по Кавказу, вообще позиция по вопросам, вот, которые, по процессам, которые тогда происходили на Южном Кавказе, очень долго не была сформулирована. Очень долго. Ну, Ельцин практически этот вопрос, скажем так...
Игнорировал.
Он не то, что его игнорировал, он не уделял ему внимания. То есть серьезность, он был полностью под влиянием тех сил, которые его окружали. То есть, и в итоге каждый делал, что хотел, каждый лоббировал именно какие-то свои вопросы и так далее и тому подобное. То есть, очень долго не было серьезной какой-то реакции. Но в 89-м году еще Горбачев был. С Горбачевым, я думаю, все ясно. Тут ситуация совершенно... Хотя какие-то, конечно, там заявления делались, но мы сейчас понимаем, что вот эти заявления и всякие обращения, они на самом деле ни к чему не приводят. Нужны бывают серьезные решения, но серьезные решения последовали гораздо позже. Это уже другая история. Но, собственно говоря, кстати, я могу сказать, что то вот 23 ноября вообще наступило какое-то просветление. Тут вообще, конечно, в истории мистики, наверное, не бывает, но с другой стороны, сейчас очень многие вещи очень трудно объяснить. Вы посмотрите, когда народ понял, что ни обкомпартия, ни облисполком, ни какие-то структуры наши, которые были к этому времени вообще практически разрушены, не знают, что делать, они сами в смятении, и, собственно говоря, к ним обращаться было практически. И люди начали просто собираться. И вот, посмотрите, удивительная способность к самоорганизации. То есть все было очень четко, все очень организовано, все шли, все знали, где кому стоять. Трудно объяснимо, почему я сказала мистика. Вот на что надеялись? На что? Мы же прекрасно знали, что себя представляют те, кто идут митинговать с Хинвала. Это были вооруженные люди, это были люди, отпущенные из тюрем, то есть которым терять нечего было. Там были представители их структур, правоохранительных органов. Там были разные люди, националистически настроенные люди. Ну, то есть это была такая толпа, прекрасно знали, что они очень многие вооруженные были, потому что была информация и так далее.
Откуда поступила такая информация?
Ну, знаете как, в основном это была народная дипломатия. В основном это вот не дипломатия, а народные какие-то
информационные. Кто-то из Тбилиси позвонил в Хинвал?
Ну, какие-то и знакомые были, информация передавалась.
Дело в том, что в тот день у нас во дворе было 40 дней у моего дедушки, и мама рассказывала. Вот и кто-то пришел, и говорят, что едут грузины. Все встали и пошли, мужчины и женщины. Но откуда такая информация появилась изначально?
Изначально, я могу сказать, значит, она появилась как? Те грузинские села, которые у нас на территории примыкали к грузинской границе, значит, там оттуда пошла информация, что здесь появились какие-то эмиссары из Тбилиси, и они, в общем-то, предлагают им принять участие в митинге и проплачивают его. То есть, ну, такая форма заработка. Вот. То есть, вот первая информация была такая. То есть, это было еще, кстати, где-то за дни 10, может быть, даже раньше, я сейчас вот уже не помню. Вот такая информация поступила так. Потом, естественно, было очень еще тогда много у кого родственники, у кого кто еще жили в Грузии, еще тогда только начинались эти массовые миграции осетин из Грузии, и все-таки многие пытались как-то предотвратить, понимая, там начали расклеивать листовки, объявления о том, что будет такой вот митинг проводиться. Ну, какие-то листовки были, в общем-то, в каких-то выдержанных тонах, но хотя, с другой стороны, какой выдержанный тон, там Южная Осетия называется Самачаблу и так далее, там предлагался, там три вопроса они выставили, и один из них был положение грузин в Самачаблу и такие, ну, то есть вопросы уже были сами по себе агрессивные. Вот, кстати, официально было опубликовано в их газете «Сакартвело», вот, например, есть такой документ и так далее. То есть это не было каким-то скрытым мероприятием. Всем, кому дорого Грузия, всем, кому дорого там историческая земля, ну, в общем, очень так пафосно в этом призывали принять участие в митинге. Всю Грузию в небольшом маленьком Цхинвале. Ну, о чем может быть речь? Тут тоже просто чисто без такой информации тоже совершенно понятно было. А тем более, если ты знаешь риторику. Да, например, было выступление Гамсахурдия буквально за несколько дней до, на одном из там у себя митинги, и он там, например, говорит, что надо вооружаться, надо покупать оружие, надо продать все. Вы посмотрите, и дальше ложь идет. Мы как раз этим, к сожалению, тогда не занимались. Может быть, лучше бы ситуация была тогда. Вот, вы посмотрите, осетины продали золото своих жен, они все продают, лишь бы вооружиться. А мы куда смотрим? Нам надо вооружаться, и эту толпу от туда. И дальше вот агрессивные всякие заявления. Это все было опубликовано, это слушали масса людей, это не секрет, и наши органы соответствующие, я думаю, тоже об этом хорошо знали. Но почему-то здесь все-таки наши службы хотели все-таки как-то умиротворительно провести, ну, в их понимании, конечно. Потому что здесь, например, многие представители наших структур считали, ну, давайте какое-то количество пропустим, и пусть они проведут этот свой митинг. Ну, вот вы представляете, это решение, вот посчитайте, самым мудрым, наверное, для себя они. Вот. Но, слава богу, народ проявил вот эту мудрость, никого, естественно, было решено никого, ни за что, не пропустить, или умрем, или не пропустим. То есть там решалось все по ходу действия, по ходу действия. Сегодня, ну, оценивают количество тех, кто хотели провести этот так называемый митинг. Данные есть от 20 тысяч до 50. Ну, никто не считал, но то, что это вот такой нескончаемый поток был, мы смотрели вот с высоты восьмиэтажки, это было, конечно, очень такое впечатляющее зрение.
Еще и впечатляющее было то, как наших жителей Цхинвала взяли дружно и закрыли собой.
Я же вот говорю вам, что вот совершенно неожиданно для нас всех проявились вот эти способности к совершенно невероятной самоорганизации. Если вот сегодня мы проанализируем очень многие наши поведенческие какие-то линии, то мы даже удивимся. Но, тем не менее, это было так. Именно определенная часть стояла вот у подножия вот к этой возвышению ТЭК, а молодые люди все, вот мужчины, они туда женщин не пускали, они непосредственно уже вот лицом к лицу с этой толпой стояли. То есть все это было очень четко организовано и так далее. Вооружения никакого не было абсолютно. Они, кстати, потом, когда вот 27 часов продолжалась эта вся ситуация, и они потом, когда уйдут, вот такие опозоренные, то скажут, что нас здесь охраняли внутренние войска. Как раз-таки нас никто не охранял. Вообще удивительное поведение было внутренних войск, которых не было, и которые вообще, так сказать, близко не подошли, к сожалению, к решению вот этой проблемы, которая была, но не приняли в ней участие. части. То есть народ наедине с так называемыми митингующими. Вернее, я бы так сказала, буревестниками войны. Вот они были буревестники. Фактически вот Грузии понадобилось собрать всю Грузию для того, чтобы Осетии объявить войну. И, в общем-то, мы это все поняли. И также поняли, что как раз вот вы когда задали вопрос, как этот день повлиял, а он очень хорошо повлиял. То есть, во-первых, мы поняли, что нам надо надеяться только на самих себя, и на наши органы управления никаким образом никакой надежды нет. Они просто полностью атрофированы. Они потеряли чувство реальности и не способны были решить ни одну проблему. И поэтому вот начался какой-то поиск других проблем, потому что это уже было понятно, что это уже надолго, это не проблема, которая не решится там за час или за два, или за день, или за, даже не за неделю. Все очень хорошо понимали, что это очень надолго. И если мы посмотрим вот все эти решения, которые потом были приняты областным советом народных депутатов, то мы увидим, что вот это как раз-таки 23 ноября стало той точкой отсчета, которая их заставила не по указке принимать решения, а принимать их по зову сердца, исходя из национальных интересов. И все это было сделано совершенно правильно. Были приняты, кстати, и обращения, и все. Была характеризована ситуация конкретно. Обязали наши органы сделать аналитические справки по этим вопросам. Кстати, работала комиссия, которая занималась расследованием вот этого события 23 ноября. И комиссия представила справку. В общем, все эта работа, кстати, была проделана, но, к сожалению, особых решений там не было. Ну, может быть, и невозможно было их принять. Собственно, как мы могли их наказать? Никак. Но все это было, каждое преступление было зафиксировано. Все это было, комиссия, эта работа была проделана. Была отдельно проделана работа комиссии по работе именно советских и партийных органов. Тоже была. Эта справка тоже имеется, все это имеется. То есть все, что происходило, мы прекрасно, так сказать, зафиксировали это. И более того, начали уже прагматически принимать какие-то решения. Совершенно прагматически. Тут уже было ясно, что с Грузией уже не по пути.
А сегодня, как думаете, нужно ли Южной Осетии признание независимости от Грузии?
В принципе, любое признание, оно не помешает, наверное, я так скажу. Если Грузия бы признала Южную Осетию, это бы многие проблемы для нормального соседского существования. О добрососедских говорить, я думаю, пока рано. Это все раны не скоро заживут. Все, что, так сказать, Грузия, к сожалению, по отношению к Южной Осетии сделала, это очень трудно пережить. Но в любом случае нормализация, хотя бы относительная, через признание, она, может быть, просто бы каким-то образом способствовала улучшению просто климата, напряженность бы сняла. И какие-то проблемы мы могли просто чисто человеческие, бытовые решить, потому что сегодня они есть и, так сказать. Ну вот так, хотя если проанализировать общественное мнение, мы, кстати говоря, в прошлом году медиацентр такой небольшой опрос по этому вопросу для себя проводил. То вообще большинству людям все равно, что там с Грузией, как там у них и так далее. В людях сидит какая-то такая глубокая уверенность, убежденность в том, что ну, такая стена лично возведенная между ними и Грузией. Их нету. Но вы понимаете, они-то есть и, к сожалению, по-прежнему не самые миролюбивые соседи. И вы, мы прекрасно знаем, чисто в историческом плане, что все можно ожидать. Были и перемирия, которые заканчивались, к сожалению, опять-таки, достаточно печально. Поэтому я не думаю, что это очень важно, признание Грузии. Может быть, если будет и не так плохо, будет, не знаю. Трудно мне сейчас это сказать. Гораздо важнее признание других стран и вообще знакомство с нами, международного сообщества, со всеми нашими проблемами, достижениями и так далее. Вот это, мне кажется, представляется важнее.
Что нужно делать жителям и гражданам Южной Осетии, чтобы мировое сообщество о нас заговорило в позитивном ключе?
Я думаю, в позитивном ключе нормальные представители мирового сообщества о нас говорят. Потому что, ну, а почему о нас не говорить в позитивном? Мы в труднейшее время, небольшая, малочисленная республика, сумели добиться независимости. мы сумели добиться своих политических целей. Я тут хочу сказать, что слово «независимость» я в данном случае употребляю в том контексте, в котором сегодня он есть. Это не то, что мы стали там одни, один на один. Но мы сумели выработать, принять такую модель нашего политического бытия, которая нам дает возможность быть, насколько возможно быть независимыми, иметь союзника, который, в общем-то, для нас является и гарантом нашей защиты, и гарантом нашего развития, и так далее, и тому подобное. Это тоже надо было продумать, потому что с самого начала нашей борьбы, несмотря на то, что стоял у власти Горбачев, что он из себя представляет, у нас очень быстро поняли. Там долго думать не надо было. И тем не менее, наш народ целенаправленно, именно народ, повторяю, я даже никакому лидеру это приписать не могу, потому что в данном случае это было не персонифицированное действие. Это было народное решение. Именно начиная с 89 года целенаправленно наши общественно-политические движения, которые работали в этом направлении, они искали те политические силы в России, которые способны были решить эту проблему, которым не безразлична была ситуация на Кавказе, которые понимали, что Кавказ это и Россия, это, в общем-то, очень важная составляющая. И прежде всего, это даже выгоднее было России, начнем с этого. И, соответственно, вот именно шел поиск, вернее, не поиск, поиск уже это был, путь этот был четко определен. И шла работа в этом направлении. Очень долго, делегации за делегациями отправлялись в Москву. Искали людей, искали тех, кто это поймет, кто на самом деле, потому что там тоже была публика очень разнообразная, так скажем. И в итоге, как мы увидели, наша вот эта цель была совершенно четко достигнута.
Наша беседа уже подходит к концу, а в завершении, может, пожелаете что-нибудь радиослушателям?
Радиослушателям я могу пожелать мира, благоденствия, единства и процветания нашей любимой Южной Осетии, чтобы все жители нашей республики был мир, благоденствие, чтобы все, что, о чем мы мечтали и думали в те далекие 90-е годы, это стало реальностью. Я уверена, что все, кто живет в нашей республике, все, кто ее в эти годы не покидал, они хотят процветания нашей республики, они хотят, чтобы в Южной Осетии все было хорошо, и я очень хочу, чтобы все это увидели мы. Я думаю, что это будет именно так.
Большое спасибо. На радио «Спутник Южная Осетия» была директор медиа-центра ИР Ирина Гаглоева. Большое спасибо, что были с нами.
Темы, волнующие каждого. Теперь без купюр и пробелов.